Глава третья, в которой я довожу счет до 8, а Марк его уменьшает до 7. Проспал я часов 5-6. От усталости не было сил поточнее себя на пробуждение настроить. Уснул я быстро, пробормотав про себя молитву о напрасных терзаниях, что сестра когда-то сложила. Никогда меня эта молитва не подводила с самого детства. Нашкодишь вечером, знаешь, что под утро либо материнскую оплеуху получишь, либо ремня отцовского по настроению. А помолишься сестре, и сразу легче. Воля моя, я сделал, что хотел, сделал, что мог. Если будет беда, мой страх ее не прогонит. Если не будет беды, мой страх не нужен. Не жалею о том, что сделано, размышляю о том, что сделаю. Простенькая молитва. Это не прошение об исцелении и не покаяние в грехах, зато всегда помогает. Марк, наверное, уснул не сразу, но тоже уснул, уронив голову мне на живот. Когда я пошевелился, мальчишка проснулся, вздрогнул, но больше ничем пробуждения не выдал. Молодец. Нет, есть в нем правильность. Как над аристократами не смейся, сколько анекдотов не трави, попали на необитаемый остров лорд, купец и вор. А все равно посмотришь на дворянина и позавидуешь. Словно все его предки высокородные за спиной стоят, подбородки гордо выпятив, руки на мечи положив. Не подступись, такого даже убей, все равно победы не почувствуешь. Видел я однажды атаку преторианского манипула. По молодой дуре завербовался в баскский легион, что против иберийцев под Баракальдо выступил, выделение Басконии в отдельную провинцию требовал. Ох, дали же нам жару! Угораздило меня оказаться именно на тех позициях, куда преторианцев и послали. Понятно, все эти бароны да графы иберийские экипированы были нам не чета. Стальные доспехи, мечи, самострелы. У каждого третьего пулевик многозарядный. Да только не этим они нас взяли, совсем не этим. У нас тоже оружие имелось приличное. А по флангам два наших лорда засели со скорострельными пулевиками. Как начали стрелять, свои в землю зарылись. Я рядом был. Видел, как его светлость лорд Хаммон слово произнес. Да из ниоткуда пулевик вытащил. Личная охрана вокруг сомкнулась, мечи наголо, в глазах ярость. А Хаммон пулевик установил, оруженосец зачем-то в воду в ствол залил, и началось. Грохот, будто все барабанщики региона тут собрались и в припадке о свои барабаны бьются. Смяли. Семерых положил лорд Хаммон, а уж сколько ранил, не сосчитать. Только все равно дошли преторианцы до позиции, порубили охрану, да в спину лорду пику вонзили, пока он с замолчавшим пулевиком возился. Вот она, дворянская стать. Только и Хаммон не слабее был. Умирал, кровью захлебывался. А слово сказал. Исчез пулевик скорострельный. Прямо из рук иберийцев-победителей исчез навсегда. Вряд ли Хаммон кому свое слово при жизни раскрыл. Я потрепал Марка по голове. Поднимайся, мальчик. Хватит притворяться. Я не притворяюсь. Марк отстранился. Достань огонек, попросил я. Через миг мне в руку легла зажигалка. «Сколько времени?» — спросил Марк. «Часов нету», — «Ты уж извини», — хмыкнул я. Встал, побрел сквозь темноту к стене, где был факел. «Может, у тебя есть на слове?» Марк сердито засопел. «Я вам все назвал, что у меня на слове есть. Да и какой толк от часов в холоде? А почему бы и нет? Они же не идут там. В холоде как положишь, так и достанешь. Вот оно как. Не знал. Значит, и пулевик лорда Хаммона сейчас там, в холоде. А пар из ствола брызжет, брызжет и не кончается». Я зажег факел, посмотрел на трущего глаза Марка. «Вечер сейчас, парень. Темнеет уже. Еще часика три подождем и в путь дорогу. Как нога?» Он пожал плечами. Оставив факел на стене, я подошел, приподнял мальчишку. «Обопрись на ногу. Осторожно». Марк ступил, аккуратно перенося вес на больную ногу. «Вроде ничего. Ой, колет немного». На лбу у него выступила капелька пота. «Хорошенькое немного». «Сядь», — с досадой сказал я. «Штаны снимай». Пока он покорно расшнуровывал ботинки и раздевался, я снял куртку, начал отдирать рукава. «Возьмите». Марк протянул нож. «Никак я не привыкну, что рядом знающий слово». Два взмаха, и вместо куртки я получил жилетку. Эх, долго одежка служила. У хорошего портного шил. Так, чтобы с виду дрянь дрянью, а на деле тепло было и крепко. А зачем это? Неужели и впрямь не понимает? Ногу тебе перетянуть. Можно было мою рубашку? Я покачал головой. Тонкий батист тут не сгодится. Так лучше выйдет. Теперь потерпи. Минут 10 я массировал ему голень. Наверное, Марку было больно, но он терпел. Потом я плотно замотал мальчишке ногу разрезанными вдоль рукавами. Не слишком туго, но так, чтобы поддержать мышцы. «Спасибо», — тихо поблагодарил Марк. «На том свете сочтемся», — отрезал я. «Руки перевязать не надо?» «Нет, спасибо, уже нормально». «Вот уж чего не люблю, когда благодарят. Словно привязывают благодарностью. С одной стороны приятно, а с другой и дальше выхода не будет, кроме как помогать. Штаны налезут». Брюки у него были узкие, из плотной крашеной индиго парусины. Конечно, на замотанную ногу они не налезли, пришлось распороть штанину. «Вот теперь ты нормальный оборванец», — решил я, поглядев на Марка. «Уже не так смахиваешь на высокородное дитя». Марк испуганно посмотрел на меня. «Не бойся», — сказал я. «Мне, в общем, плевать, каких ты кровей». «Почему вы решили, что я высокородный?»
«Да у тебя на лбу фамильное дерево нарисовано.
Голубая кровь, фамильный дворец, все дела». Он по-прежнему был напуган. Я вздохнул и разъяснил. «Марк, вот ты вроде обычный пацан. Одет неплохо, но не более. Грязный, тощий. Только я-то вижу, тебе вся эта грязь как рубашка с чужого плеча. Порода в тебе есть. Благородные предки, камердинер